Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У русского философа Ивана Ильина есть такая мысль, цитирую: «Что есть религия?» Кому бы мы ни задали этот вопрос, мы можем заранее быть уверены, что нам укажут прежде всего на сферу чудесного и таинственного. Человек не удовлетворяется общеизвестным и общепонятным и хочет чего-то большого. Этого большого он и ждет от религии. Люди смутно чувствуют, что мир не сводится к повседневному, поверхностному, что за явным должно скрываться что-то тайное, за доступным – недоступное, за силами природы и человека – некие высшие сверхсилы. Конец цитаты. В этих словах Ильина мне слышится как бы два плана, два уровня. Первый скорее иронично-скептический. Мол, падки люди на чудеса, и именно в этом видят смысл религии, а он-то на самом деле совсем в другом. А второй план скорее позитивный и догматический. Человеку и вправду всегда было важно, что мир не сводится к зримой материальной действительности. Это свойственно человеку как таковому, и религия и есть то, что отвечает на эту религиозную потребность, потому что связывает человека с этим другим, незримым, духовным измерением бытия. Как найти равновесие между этими двумя векторами? Как связаны вера в Бога и вера в чудо? Понятно, что они связаны. Но вот то, что они при этом вовсе не идентичны, не тождественны друг другу, требует пояснения. Об этом и говорит в одной из своих радиобесед известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман.
Христос, по рассказу о нем Евангелий, исцелял. Он возвращал зрение слепым, поднимал с кровати расслабленных, целил хромых, останавливал кровотечение. И все это обычно принимается верующими как чудесное доказательство его божественного всемогущества, как знак его, так сказать, сверхчеловеческой и, повторяю, чудесной силы. И именно потому, что верующие всегда так много говорят о чудесах, неверующие свою атаку против религии направили главным образом против чудес и чудесного. Если одни говорят, как будто чудеса доказывают правильность нашей веры, то другие как бы отвечают: именно потому, что чудес нет, потому что они обман, ваша вера тоже обман. Я думаю, что пора напомнить и верующим, и неверующим, что чудо как таковое, что чудесное, не стоит в центре евангельского рассказа о Христе и никогда по-настоящему не стояло в центре христианской веры. Напомним несколько простых фактов из того же Евангелия. Про Христа сказано, например, что в одном месте он не смог совершить чудес из-за неверия людей. Уже одно это доказывает, что для христианства не вера от чуда, а чудо от веры. И что вера, основанная на одном чудесном, или, как обычно говорят, сверхъестественном, с христианской точки зрения, не подлинная, не настоящая вера. То пойдем дальше. Все согласятся, конечно, что чудо всех чудес – это воскресение Христа из мертвых. Между тем, именно в рассказах о воскресении и о явлениях воскресшего Христа мы встречаем с точки зрения простого понимания чуда странные указания и замечания в Евангелиях. Вот, в Евангелии от Матфея женщины идут от гроба, и Христос встречает их. Они подумали, что это садовник, и спросили его, не он ли спрятал тело Иисуса? И только когда Христос сказал «Мария», эти женщины, как говорит Евангелие, обратились и узнали Христа. В Евангелии от Луки Христос подходит к двум ученикам, идущим в Эммаус, и идет с ними и разговаривает, и они не узнают его. Он встречает 11 апостолов Галилеи, и, по рассказу Евангелия, одни поклонились ему, а другие усомнились. Вот они удят рыбу на озере Генесарецком, и Христос ждет их на берегу, и они, говорит Евангелие, не смели спросить его, кто он, зная, что это Христос. Все это звучит странно. Ведь если под чудом понимать как бы объективное, для всех одинаково убедительное нарушение естественных законов, то что значит тогда это неузнавание, это сомнение, это смущение? По нашей человеческой логике, если ученики знали, что это Христос стоит на берегу, ожидая их, то почему же нужно им было спрашивать, кто он? Если 11 действительно увидели его, то почему же тогда некоторые из них усомнились? Усомнились в чем? Если Христа, знавшие его женщины, могли принять за садовника, то что же это значит? Значит, не было в этих явлениях, по словам самого Евангелия, той объективной самоочевидности, той принудительности, которую имеют все простые и естественные явления. Значит, можно было и не узнать его. И наоборот, узнавание его было другим, не таким, как узнавание нами того, что мы видим, знаем и ощущаем. Но можно пойти дальше. Из Евангелия также совершенно ясно, что Христос никогда не хотел, чтобы люди поверили в Него из-за чудес, под влиянием чуда. Недаром те, кто издевались над Ним, распятым у креста, говорили, «Пускай сойдет со креста, и мы поверим в Него». Но Он не сошел с креста, Он не проявил никакой чудесной силы. Объективно, для всех, смерть Его была позорным крахом. И все это важно помнить и знать, когда говорим о месте чудесного и чудес в христианской вере. Нет, конечно, нет. Ни чудесами и ни силой привлекает к себе и побеждает Христос. Если бы чудо было в центре христианства, не было бы оно верой в нищего и бездомного учителя, не имевшего где главы преклонить, и не записаны были бы в Евангелии его слова о себе, «Ибо кроток я и смиренен сердцем». Но значит ли это, что нет и не может быть чуда? Значит ли это, что нет веры в воскресение, что Христос не исцелял, не помогал, не возрождал? Конечно, нет. Но это значит только, что чудо и чудесность открываются тем, кто уже поверил, и кто поверил потому, что полюбил. Вот ход веры, любовь. Потом вера, потом чудо. Для тех, кто не полюбил Христа, для тех не было и чудес, как нет их и сейчас для тех, кто не любит Его и не верит в Него. Они начинают с утверждения «чудес нет и не бывает» и приходят к утверждению «нет веры, нет любви, а есть только слепое сцепление причин и следствий, есть бессмысленный поток жизни, есть растворение и любящего, и любимого», слепой и бессмысленной волне жизни. Но для того, кто любит и верит, для того постепенно все наполняется чудом и чудесным. «И так близко подходит чудесное», — писала когда-то Анна Ахматова. «Вдруг останавливаешься, как бы пробуждаешься, и видишь, и чувствуешь, и знаешь все чудо. Этот таинственный, драгоценный дар жизни, эта способность любить, эта возможность верить, прощать, это созерцание красоты, глубины, совершенства. Никакая наука этого не определит, никакая лаборатория этого опыта не даст, а вот он есть. и так близко подходит чудесное к развалившимся старым домам. Величайшее чудо Христа, что Он все это явил, что об этом опыте, знании, даре вся Его проповедь, все Евангелие, все оно в этом смысле о чуде. О чуде любви, о чуде новой жизни, о чуде веры. Невидимое становится видимым, появляется дар тайнослышания, дар тайновидения и все собой заливающая радость, благодарность и хвала. Разве это не чудо? И сам Христос в порыве этой радости сказал: «Благодарю Тебя, Отче, что Ты скрыл это от мудрых и открыл младенцам». Младенец, ребенок — это и есть тот, кто полюбил, поверил, доверился, и вся жизнь его поэтому одно сплошное, непрекращающееся чудо. Не чудеса проповедуем мы, верующие, а Христа. Чудо всех чудес. Чудесное явление навсегда, навеки в мире того, что есть жизнь, что есть свет, радость и любовь. Тем, кто знает Христа, не нужно ни чудес, ни доказательств. Он, живой и любящий, стоит у сердца и наполняет его собой. И тогда, будь то на вершине радости, и вы на самом дне страданий и испытаний, слышишь его голос: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, я с вами до скончания века. Мужайтесь, я победил мир, и нет в мире чудеснее этого чуда».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В этой беседе были упомянуты евангельские чудеса исцеления, совершенные Иисусом Христом. И отец Александр показывал, почему даже они, будучи неотъемлемой частью Евангелия, не могут быть сочтены основой христианской веры. Но в чем тогда заключается смысл этих евангельских повествований о чудесах исцеления? Об этом размышляет наш следующий собеседник, современный пастор и исследователь, библеист, священник Антоний Лакерев. Он говорит, что описанные в Евангелии чудеса Христа, безусловно, не являясь основанием для веры в Бога, могут, тем не менее, сказать нечто важное о характере, о природе этой веры, и значит, о характере отношений человека с Богом, какими их видит христианство. Давайте послушаем фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева.
Может быть, первое, что необходимо нам увидеть, что чудеса исцеления совершаются, в общем, в личном контакте Иисуса с людьми, с теми, кто болен. Мы можем взять в качестве примера знаменитое исцеление расслабленного, когда четверо его друзей разобрали крышу в доме тещи Симона Петра и спустили этого самого паралитика на носилках в середину помещения, и вот тогда Иисус исцеляет этого человека. И здесь, как вы видите, даже не желание, не обращение самого человека оказывается важным, а обращение хотя бы кого-нибудь. В некоторых случаях, когда обращаются к Иисусу люди, он бывает переспрашивает, говорит: «Что ты хочешь от меня, Господи?» Вот как с этими слепцами в рассказе Евангелия от Марка, это 8 глава. «Что ты хочешь от меня, Господи, чтобы мне прозреть?» Или даже иногда Иисус, как при купальне, спрашивает: «Хочешь ли ты исцелиться?» Да? Оказывается, в данном случае, как и во многих других, важно, чтобы сам человек действительно сказал ему: «Я хочу исцелиться. Я прошу тебя о том, чтобы ты меня исцелил». Иногда вот это предъявление проблемы Иисусу выглядит при всем том достаточно неожиданно и очень поучительно, я бы сказал, как, например, с прокаженным: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Да, вот «если хочешь, можешь меня очистить». Вот это важный момент. С одной стороны, необходимо обратиться к Иисусу почти всегда. А с другой стороны, настырность не является общеобязательным условием, да, для совершения исцеления. Нередко бывает, что христиане говорят: ну там, если ты будешь молиться с упертостью, с неотступностью, то вот обязательно. На самом деле нет. Невозможно вывести такое правило. Теперь еще несколько таких тоже достаточно характерных моментов. Вот смотрите, Лука, 13 глава. Согбенная женщина в синагоге. Да, там была женщина, 18 лет имевшая дух немощи, и она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Здесь тоже, как вы видите, по крайней мере, не написано, что она там дерзнула подойти к нему в синагоге. Помните, начальник синагоги говорит, что вот там есть 6 дней, когда можно работать. Вот тогда приходите исцеляться. А в праздник не надо приходить исцеляться. Ну, имеется в виду, что ж ты не могла до завтра подождать, да? Если уж ты ждала 18 лет. Обратите внимание на то, что позиция Иисуса ровно обратная. Она ждала целых 18 лет. И каждый лишний день – это плохо. Да? Каждый лишний день – трагедия. И лучше поторопиться хотя бы на один день раньше исцелить ее, нарушив какие-то обычаи, чем соблюсти обычаи и один лишний день по сравнению с 18 годами, совершенно ничтожный срок, да, чтобы эта женщина там еще проходила согбенной. Хотя бы один день меньше она будет согбенной, это очень важно. Таково отношение Иисуса. Как трудно нам верить в том, что Он относится к нашей жизни, к нашим немощам и к нашим проблемам и трудностям вот так. А люди, может быть, просто потому что сами так не умеют относиться друг к другу, они могут поверить, трудно нам поверить, что Иисус так к нам относится. О технологии, да, о том, что именно делает Иисус, я думаю, что было бы неправильно какие-то строить выводы и систематические конструкции. И мне кажется, тоже важно, что не об этом хотят сообщить читатели и евангелисты. Зато очень важно, что чаще всего, хотя и не всегда, возникает разговор о вере. О вере. Для того, чтобы исцеление оказалось возможным, важно бывает, чтобы человек в той или иной форме эту веру исповедовал, да, в той или иной форме. Веришь ли ты, что я могу это сделать? И человек говорит: да, верю, иди, как ты веровал, да будет тебе. Иногда: веришь ли ты, что я могу это сделать? Верую, Господи, помоги моему неверию. Да, когда человек сам осознает, насколько трудно называть верой то, что реально есть в его сердце. Но все-таки он предъявляет эту ситуацию Иисусу, говорит: вот насколько ты верую, насколько ты нет, помоги моему неверию. Иногда, вот скажем, как с этими друзьями паралитика, то, что они решаются это сделать, поднять его, разобрать крышу, спустить носилки, само по себе является проявлением этой веры. Совсем не обязательно, чтобы это была вера самого больного. Может быть, и кого-то другого. С практической точки зрения, я думаю, что это тоже достаточно важно для нас понимать, что не обязательно сам человек для того, чтобы исцеление произошло, вот должен так как-то упорно верить. Еще, кстати, важный момент, что поступок, в котором выражается вера человека, может быть, если хотите, результатом исцеления. Возьми постель твою и иди в дом твой, а он лежит расслабленный. И вот для того, чтобы произошло исцеление, он должен хотя бы попытаться двигаться. Да? Люди часто пока не получат справку с печатью о том, что опрошенная вами благодать Божия в нужном количестве поступила, да, не двинуться. Этот паралитик до сих пор бы лежал, если бы не поверил и не попытался встать. Довольно важно обратить внимание на то, что об этой же вере, хотя и в своеобразном таком варианте, речь идет вот в рассказе об исцелении дочери Хананейки. Потому что это смутительное место. Часто оно вызывает какой-то протест у современного читателя. Как он мог сказать ей, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам? Вот он, значит, ее назвал собакой. Ну, правда же? Мне очень часто этот вопрос задавали. Зачем он с ней так грубо и жестоко? Ну, вы понимаете, что там было на самом деле, да? Нет? Хананейка, она вообще кто? Она действительно язычница. Что ее можно спросить? Веришь ли ты во что? Или кому? Кто для нее Иисус? И фактически, когда Иисус говорит ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, он тем самым разделяет тех, кто верит в единого Бога. Может быть назван детьми Израиля, да? Кто может обратиться к Богу со словами «Отец наш». И всеми остальными. Всеми остальными, для которых Бог Израилев в лучшем случае один из десятков или сотен, да, других богов. И потому что Бог Израилев не может быть одним из. Он единственный. Он один, и нет иного, кроме него. А для того, чтобы прибегнуть к его помощи, получить исцеление, необходимо признать эту его единственность. Необходимо исповедовать веру в единственность Бога Израилева. И самое догматическое и обидное во всем этом рассуждении очень правильном, что она ведь этого не делает. Потому что она говорит, ну, там... Псы, не псы, дети, да, наверное, мне не полагается. Но по жизни, да, вот, она ему предъявляет трагедию по жизни вне ее догматического контекста. И я думаю, что чрезвычайно важное и трудное для догматически ортодоксальных христиан откровение о характере Иисуса заключается в том, что он не настаивает. Он, как и она, понимает разговор о жизни. Да? Потому что вот у нее умирает, там, тяжко болеет дочь, и все остальное, ну, как-то отступает на второй план. И это действительно в жизни бывает очень часто. Мне кажется, в общем, непонятным. В каком-то смысле ужасно неортодоксальным и неправильным, но все-таки замечательно то, что Иисус поступает так, как Он поступает. Он ее жалеет. Он ее жалеет. Милость превозносится над судом. Есть такое слово в псалмах. И конце концов, он оплачивает своей кровью право жалеть неправославных. В том числе эту самую сирофиникиянку. Знаете, может быть, эта сирофиникиянка и проявляет веру, но вовсе не в догматическом смысле, а веру в то, что жизнь и смерть – вопросы более важные, чем что-то другое, чем там религиозная философия или даже какие-то богословские изыски.
Это был фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева о евангельских чудесах исцеления, совершенных Иисусом Христом. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».